Наследственные болезни не есть ли наказание детей за грехи родителей? Как рассудить? Получается, что дети отвечают за грехи родителей. Шизофрения – это наличие беса в человеке или как-то иначе?
Я уже говорил и приводил вам мысль пророка Иеремии о том, что не наказывается ни отец за сына. Это очень интересные слова, его советую прочитать. Это, по-моему, что-то глава 33, по-моему, что-то я точно не помню. Так, но каждый наказывается за те деяния, которые он совершает. Каждый. Это, так сказать, первое положение. Второе положение следующее. То, о чем я уже говорил. Бог – величайшая любовь, величайшее смирение. Он никому не мстит. Даже за наши грехи он не мстит. Если я прыгаю, всегда я привожу пример, с 10 этажа, то меня, Бог меня наказал, что я переломал все на свете у себя. Ну, кто наказал, скажите? Мы же все же убеждаемся в этом. Ну, кто наказал пьяницу? Кто наказал наркомана? Кто наказал вора? Кто наказал блудливого и так далее? Кто наказал? Неужели мы не видим этого? И все время, тем не менее, Бог наказал. Вы знаете, что из этого следует? У соседа сгорел дом, а у меня все благополучно. Что значит? Ему так и надо. Он грешник, а я праведник. Хорош. Совершенно же это ужасная доктрина. Что вы? Это языческая доктрина. Точнее, иудео-языческая. Поскольку и в иудействе, и в язычестве эта доктрина является основополагающей. Ее восприняла католическая церковь. Католическая церковь. К сожалению, все наши учебники написаны под влиянием или католицизма, или протестантизма. Первая ласточка православного учебника, не учебника, а книги, в конце XIX века только появилась. Это православное учение о спасении будущего патриарха Сергия. Недаром архиепископ Иларион Троицкий, святитель, прославленный теперь, пишет целую статью, в которой, с одной стороны, приводит мысли святителя Григория Богослова, а с другой – из догматики митрополита Макария Булгакова. И показывает, посмотрите, и за голову хватается. Что мы пишем? Откуда мы взяли? Как же мы против отцов прям пишем? Итак, Бог никому не мстит. Потому что под наказанием мы разумеем, что месть сделал ты, так вот тебе. Как это мы делаем подчас с детьми? Бог никому не мстит, но Он устрояет жизнь. Условия, окружающие условия жизни для каждого человека в соответствии с его духовным состоянием. С его духовным состоянием. Эти условия являются наилучшими. Самый точный образ – он есть врач. Врач. И когда к нему приводят, вот два человека привели, одного отправляют на курорт, другого тут же под нож на операционный стол. Какой-нибудь инопланетянин скажет, ясно, первый ему угодил, а второй ему насолил. Так мы и думаем. На самом деле, у первого туберкулез легкий, поэтому и на курорт. А у второго острый аппендицит, потому его и на операционный стол. А мы именно так и мыслим. Бог наказал, Бог возлюбил. У соседа плохо, значит, он грешник. У меня хорошо, значит, я святой. Это мысль. Иудео-языческое. Помните поэтому на слова Христа «трудно богатым войти в Царствие Божие». Они ахнули. Как же богатый, значит, угоден Богу. Логика, чувствуете? Христианство отвергло это. Полностью отвергло это. Итак, Бог не наказывает, не мстит. Он есть любовь. Но дает наилучшие условия для каждого человека с точки зрения его духовного устроения и возможного спасения человека. Вот. Поэтому, когда мы говорим, что рождаются дети, допустим, больные дети, кто виноват? Виноваты, конечно, большей частью, как правило, родители. Это конечно. Но ребенок не наказывается за грехи родителей. Не смешивайте это. У пьяницы, да, у пьяниц рождаются, вот, и так далее. Но это не есть наказание. Это есть естественные следствия тех законов, которые установил Господь в нашем тварном мире. Это есть, если хотите, иначе. Иначе, вот этот термин, который, может быть, следует, может быть, знать, так называемый родовой грех. Оказывается, страсти родителей делают то, что дети рождаются уже с воспаленными, понимаете, с воспаленными страстями. Они невиновны, но они уже рождаются. Я помню, видел одного мальчика, помню, он поразил всех. Это невероятнейший скупой мальчик. Все над ним смеются. Невероятная скупость. Есть невероятная жестокость. Есть тщеславие. Мы видим, прям рождаются. Чем обусловлено? Духовным состоянием родителей. Вы знаете, имеет, оказывается, огромнейшее значение духовное состояние родителей для детей. Огромнейшее значение. Хотим мы, чтобы наши дети были хорошими, рождались, по крайней мере, духовно здоровыми. Необходимо сделать все возможное для нас самих, чтобы быть таковыми. Яблочко от яблоньки недалеко катится. Это закон, вы слышите? Закон существования человеческой природы в нашем тварном мире. А не наказание, не месть Бога за что-то такое. Не нужно так оскорблять, если хотите, Бога. Бог есть любовь, и Он никому не мстит. Но как врач делает все наилучшее для нашего спасения. Что там второй? Там что-то было еще, кажется.
Шизофрения.
Так я еще раз говорю. Здесь мы сталкиваемся с естественным действием тех законов природы, установленных Богом. И поэтому люди могут рождаться с разными болезнями, и психическими, и телесными. С христианской точки зрения нам это понятно. Каждый рождается в наилучшем для него состоянии с точки зрения спасения. Ибо это существование временное и ничтожное по сравнению с вечностью. А вот с атеистической точки зрения, вот да, родился человек, он все, он несчастен. А с нашей точки зрения, может, как раз он самый счастливый. У святых отцов встречаются такие слова, такая мысль, которую стоит запомнить, что психическая ненормальность является одним из наиболее легких путей спасения человека. Как бы это полезно было бы знать. Даже беснование, говорят они, является одним из наилегких путей спасения. Мы хотим большую часть человека освободить от этой легкости и нагрузить его. Посмотрите, что творится с этими так называемыми отчитываниями, когда у нас уже превращаемся прямо в шаманство какое-то начинается. Извините меня, но я другого слова не нахожу. Освобождаем людей от этого легкого пути спасения. А святые отцы именно так пишут. Это один из наилегких путей спасения. Он не несет здесь ответственности практически. Ему Бог уже так устроил, что ему дай Бог только терпеть это и вынести. Вот что пишут святые отцы по этому вопросу. Ну, хорошо.
Дорогой Алексей Ильич, у архимандрита Рафаила Карелина есть интересное размышление о различии между религией и культурой. При этом он указывает на опасные тенденции подмены религии культурой. Насколько серьезна и реальна эта опасность? Сейчас в школы стал вводиться курс «Основы православной культуры». Не таит ли в себе он опасности подмены православной веры на культуру? Прошу вас высказаться на эту тему.
Конечно, во-первых, что такое культура? Это понятие, которое, как вы знаете, очень неоднозначно. Если говорить по существу, то культура есть не что иное, как такое выражение духа человека, который поддается объективному наблюдению. Дух человека творит себе формы. Это же понятно. Эти формы могут быть как материальными, так и идейными, политическими, экономическими, поведенческими и так далее. Дух человека творит это. И вот все то, что поддается объективному наблюдению, то есть со стороны, это все называется культурой. Вот что такое культура. Религия с этой точки зрения тоже выражается вовне. То есть с этой точки зрения ее можно рассматривать как определенную часть культуры. Я знаю, что здесь очень такой серьезный и опасный момент. Но действительно, с точки зрения такого понимания культуры, религия тоже может рассматриваться, поскольку она тоже, религиозное сознание человека, оно тоже выражается во внешних формах, поддается объективному наблюдению. Но есть и нечто другое, что очень важно здесь знать, и в чем я согласен с архимандритом Рафаилом вполне, что можно свести религию только к тому, что это является одним из проявлений человеческого творчества, человеческого духа. Религия является только этим. Глубочайшая, конечно, здесь ошибка. Религия не исчерпывается этой стороной. Религия, как мы знаем, своим источником имеет Бога. Человек лишь воспринимает Бога. Воспринимает. И, если хотите, выражает через себя то, что он приобретает в непосредственном опыте переживания Бога. Религия есть связь с Богом, внутренняя, душевная связь. Вот мы об этом, конечно, очень много говорим, но, к сожалению, мне кажется, довольно часто забываем, что это есть связь какого рода? Такого рода, что миллионы людей шли на тягчайшие пытки, а не отрекались от Бога. Вы подумайте только, какой силы переживания в человеке может быть переживание Бога. Итак, религия есть по существу, это есть связь с Богом, переживание Бога, соединение с Богом, если хотите, богочеловечество. Вот что есть такое религия. Поэтому свести ее, религию, лишь к тем формам выражения человеческой деятельности, человеческого духа, которые мы видим во всех прочих сторонах деятельности человека, есть, конечно же, глубочайшая ошибка. Религия – нечто совершенно особое и уникальное в этом плане. И несводимое к культуре, хотя по внешнему, внешним выражениям своим, оно действительно может рассматриваться как часть культуры. Свести религию к культуре – это, конечно, беда. Кстати, на Западе уже фактически это совершено. Уже совершено фактически. Религия – часть культуры и больше ничего. Причем какая часть? Эстетическая и моральная. На что нужна религия государству? Знаете на что? Только для одной цели. Чтобы сделать граждан более послушными закону. И все. Государству больше ничего не нужно. А как вы верите? Что вы там? Совершенно не интересует. И когда говорят церковь и государство, когда государство проявляет заинтересованность к церкви, ни о каком Боге нет и мысли. Какой там Бог? И есть там кто? Никого там нет. Важно другое. Государство всегда интересуется одним. В какой мере и степени граждане будут законопослушны. Ибо если не будет законопослушности, государства не будет. Вы слышите? Государства не будет. Это самое, оказывается, главное. В монастырях о чем больше всего заботиться? Сейчас, современных, правда. Послушание. Послушание. Кажется, хорошая вещь, и верно хорошая, но беда, если к этому сведут духовную жизнь. Послушание великолепно. В тюрьмах, говорят, неплохое послушание. В армиях тоже, говорят, если хорошая армия и так далее. Это нужно, но это не главное, совсем не главное. Так вот, я согласен с архимандритом Рафаилом, что это большая опасность сведения религии к культуре, и что при соответствующем, так сказать, развитии этой идеи религия может превратиться в одну внешнюю обрядность, одну внешнюю церемониальность, потеряв то, что составляет душу религии, связь, живую связь с Богом.
Следует ли понимать ваши слова так, что в конце концов в аду не останется ни одного человека?
Вопрос в том, действительно ли апостол Павел прав, когда пишет, что Бог будет все, все во всем? Или он не прав? Не я. Я тут ни при чем. Вопрос не ко мне. Он, апостол Павел, говорит, Бог будет все во всем. Исаак Сирин, Иоанн Златоуст дает ответ на этот вопрос. Как это возможно? Как это возможно понять? Большего я, к сожалению, ничего сказать не могу. Я же не знаю, не был я там, понимаете? Вот искушение какое.
Никто из присутствующих лично не виновен в революции 1917 года. Тем не менее, мы, очевидно, несем в себе повреждение, идущее от этого времени. Это можно назвать же той же виной, которая привела к 1917 году.
Нет, нельзя смешивать наследственные болезненные свойства, которые получает человек, с его свободными, понимаете, актами, свободными деяниями, которые он совершает. Это разные вещи. Одно дело, человек родился слепой, другое дело, когда он оказался виновным в своей слепоте. Не то выпил или не то сделал. Вещи совершенно разные. Грехом, за который человек несет действительно ответственность, является только то деяние, которое совершается сознательно. Вы слышите? Сознательно, где присутствует его сознание и воля. Если насильно кого-то из нас возьмут и запихнут руку в карман к другому, он не будет виновен в воровстве. Если к кому-то подойдет бандит и потребует деньги, какой-то кошелек, он не будет, кто-то, кто отдаст, не будет виновен в том, что он поступил несправедливо. Он поступил несправедливо же, правда? Бандит не заработал же, а он ему деньги отдает. Так что вот это нужно понимать. Так что и хотя мы являемся потомками действительно этих людей, не нужно смешивать виновность как личную ответственность перед своей собственной совестью и, если хотите, перед Богом. Нельзя смешивать с наследственными теми чертами болезненными, которые действительно человек может приобрести от родителей, ну, духовно поврежденных. Это разные вещи.
Будьте добры, поясните. По правилам вселенских соборов, поместные соборы должны собираться раз в несколько лет. А наша церковь этого не делает уже лет 10, якобы, чтобы не допустить раскола. Что вы можете предположить по этому вопросу? Спасибо.
Ну, первое, я хочу сказать, что ни о какой мысли о расколе совсем не существует в качестве той, из-за которой будто бы не собирается поместный собор. Я не знаю, откуда это вот часто довольно повторяю, что будто бы не собирается по той причине, что будет раскол. Я даже не понимаю. Нет этого. И ни от кого из иерархов церкви я никогда этого не слышал. И никого из руководства церковного никогда даже мысль не было, чтобы если собрать поместный собор, то будет раскол. Ничего подобного. Просто ничего подобного. Я вам скажу, что на настоящий момент... Это следует понять. На настоящий момент еще пока не выработан в нашей церкви тот механизм, слышите, механизм, по которому бы действительно на поместный собор были свободно избираемые представители. Вы слышите? На соборе что будет? Вы же прекрасно знаете. Вот, наверное, Владыка подтвердит мне сейчас, что на собор, во-первых, все епископы, это по праву, а дальше на собор, по существу, и, я не знаю, на 90, наверное, процентов, берет епископ того, кого он считает нужным. На 90%. Может быть, на 10%, если где-то выборы какие-то. Так берет кого? Берет тех людей, которые ему единодушны, на которых надеются, что они действительно православные люди, что они будут следовать убеждениям тем же, которых придерживается и он. То есть, практически во что это выливается? То, что скажет епископ, то же самое будут говорить и прочие представители, клира и мирян. То есть пока не будет никакой разницы между собором архиерейским и собором поместным. Правда, народу будет больше, это верно. Народу будет больше. А результатов нисколько. Практически, я говорю, за, может быть, ну, исключениями, ничтожными исключениями. Я не знаю, 1, 2, 3%. Вот какова ситуация. Поэтому обманываются те, которые видят в этом какую-то уловку, там, иерархии, или что, не хотят, или прочее. Ничего подобного. Я думаю, уверен, каждый из здесь сидящих поступил бы точно так же, если был бы поставлен он в организации этого дела. Пока нет смысла Польза народу будет больше, и все. А решения будут абсолютно теми же самыми. Поскольку на соборе будут присутствовать люди единодушные и единогласные своим епископам. Это и хорошо. Хорошо. Но здесь есть и но. Не будет тех людей, которые имеют, может быть, другие взгляды на некоторые вопросы. Думаю, что практически этого не было бы. Вот в чем причина. Пока нет еще механизма. Не выработан механизм.
Уважаемый Алексей Ильич, в Писании есть слова «Никто не назовет Христа Богом, кроме как Духом Святым». Почти все протестантские общины Христа Богом признают. Можно ли считать, что это действие Божией благодати?
Вот видите, это один из примеров того, как можно различно понимать Священное Писание. Что значит назвать Богом? Разве от того, что бесы назовут Христа Богом, они уже значит, Духом Святым называют, да? Вы подумайте. Я думаю, каждый скажет, конечно, нет. Никакого Духа Святого они не имеют. И тем не менее, помните, сколько раз в Евангелии даже сообщил, что ты пришел прежде времени мучить нас? Да, святые Божии. Понимаете? Нельзя же формально подходить к этим вещам. Речь идет не о формальном, не о формальной констатации того, что Он есть Бог. Слышите? Неоформальный. Это и бесы констатируют. Речь идет о признании каком? Жизненном. Если это мой Бог, то это значит кто? Это идеал моей жизни. Это благо моей жизни. Это истина моей жизни, за которую я готов отдать всю свою жизнь. И я тогда живу так, как указывает этот идеал. Это благо, это истина. Вот тут-то мы решительно и, если хотите, во многом расходимся с протестантами. Они считают вера и только вера. Вера и Писание – вот что спасает человека. При этом сама вера дается от Бога. Вы просто не найдете более удобной доктрины во Вселенной. Просто не найдете. Все сделано, мне ничего не нужно, вы понимаете? Даже вера, которая у меня есть, и то дается от Бога. Я ничего не могу. Лютер говорит, человек – это соляной столб. Что может соляной столб? Чурбан. Что может чурбан? Ничего. Вы слышите? От меня ничего не требуется. Даже от того, что я буду называть его Богом, не буду называть Богом. Жизнь-то моя. Жизнь-то моя какова? Вот что. В протестантизме подорваны основы духовной жизни. Если православие говорит, настаивает, что там, где нет понуждения себя к исполнению заповедей Божьих, нет покаяния, там невозможно приобщение Духу Божьему. Невозможно. Это вера бесовская, говорят даже. Чисто формальное признание того, что Он есть Бог. Вера православная требует жизни, правильной духовной жизни. Там, где ее нет, это вера неистинная. Там называние Бога Богом не истинное, а бесовское. И так понятно, что, оказывается, формальное признание Бога Богом совсем не означает действие Духа Божьего. О разных, о совершенно других вещах говорит в данном случае Слово Божие.
Пожалуйста, ответьте. Ведь дальнейшее участие во Всемирном Совете Церквей ведет к расколу Церкви. Разве нет пример раскола греческой Церкви на старую и новостильную в 1924 году?
Ну, во-первых, у греческой церкви дело вовсе не связано с участием во Всемирном Совете Церкви. Старостильники и новостильники – это совершенно другой вопрос. Кстати, вопрос, который в нашей церкви решен совершенно однозначно. На одном из заседаний Синодальной комиссии нам было зачитано, так сказать, отношение Всемирного Совета Церквей, также Ватикана, с приглашением решить вопрос о праздновании, в частности, Пасхи, а не только стиля. И стиля также, с тем, чтобы перейти на единое празднование Пасхи и единую систему церковного календаря. Мы обсуждали это на комиссии, и единогласно вся комиссия, без каких-либо протестов, решительно сняла этот вопрос. Ни о каком переходе, ни на новую Пасхалию, ни на новый стиль в нашей церкви не может быть и речи. И точка. Поэтому, кто это сейчас поднимает, я даже просто не понимаю. И людям просто хочется что-то поднять, завести. Я поражаюсь. Зачем это делается? Я просто не понимаю. Вот. В отношении экуменического движения, опять-таки, я не думаю, чтобы сейчас мог быть какой-то раскол. Сейчас эти отношения русской церкви со Всемирным Советом Церквей сошли до самой тончайшей ниточки. Всего несколько человек, сотрудников нашего отдела внешних церковных отношений, участвует в этом. И больше никто. Практически никто. Если раньше, вот, например, нас часто очень там приглашали, мы ездили, все такое, сейчас нет. Сейчас только сотрудники отдела внешних церковных отношений. Это всего какой-то десяток, может, полтора людей. Для церкви это не имеет никакого значения. Потому что это чисто отношения деловые, а не церковные, в смысле, которые имеют значение для церкви, для ее духа, для ее вероучения, для ее жизни. Эти контакты сейчас не имеют никакого значения. Поэтому ни о каком расколе по этому поводу сейчас просто и речи не может быть.
Почему при поступлении в Московскую духовную семинарию необходимо абитуриенту достичь полных 18 лет? Чем это вызвано, обусловлено? Ведь Московская духовная семинария приравнена к другим вузам, где этого требования нет.
Здесь причина, видите, практического характера. Ну, слушайте, человек 18 лет, представьте, он поступит 16 лет. 16 там, да, в вузах уже или 17. Проучится 4-5 лет. В 20 лет он становится священником, батюшкой, отцом. Как вы думаете, не рано ли? Рановато. Правила говорят, что пресвитер должен быть не моложе 30 лет, то есть возраста Христова. И так уже у нас отступления в этом плане очень серьезные, когда действительно в 20 с небольшим лет человек становится священником. Еще не имеет он опыта, он еще не созрел, если хотите. И по существу не следовало бы этого делать. Я не сомневаюсь, что вот придет время, вот этот процесс стабилизации церковной жизни пройдет, так, и мы перейдем наверняка на 30-летний возраст пресвитера. Он же пресвитер. Греческое слово «пресвитер» значит «старший». Вы понимаете? Старший. То есть, если хотите, старый. То есть, уже совершенно взрослый человек. Вот поэтому эти ограничения, они и существуют. Хоть немножко, хотя бы на год, на два. Но человек был постарше. В этом возрасте вы же понимаете, что каждый год он имеет уже значение. Уже имеет. Вот только по этой причине. И больше ничего.